Глава 9. Я проснулся весь в поту, не понимая, где нахожусь, но с полной уверенностью, что вот-вот должно произойти новое убийство. Скользя по городу, точно акула вокруг рифа, преступник ищет следующую жертву. Уверенность моя была настолько сильной, что я почти слышал специфический хруст клейкой ленты. Он где-то здесь, ублажает своего темного пассажира. Во сне я медленными кругами уже плавал с ним, с этим призраком тигровой акулы. Я сел на кровати, сбросил скомканные простыни. Будильник показывал 3:14. 4 часа прошло с тех пор, как я лег спать, а такое впечатление, будто я сутки тащился по джунглям с пианино на спине. Потный, изможденный и отупевший, не в состоянии сформулировать простейшую мысль, но при всем том я чувствовал, что где-то рядом что-то происходит без моего участия. Нынче ночью мне больше не заснуть. Я включил свет, холодные и влажные руки дрожали. Вытер их о простыню. Не помогло, простыни были такими же влажными. Спотыкаясь, я пошел в ванную вымыть руки, долго держал их под струей воды. Из крана текла теплая вода комнатной температуры, и на мгновение мне почудилось, будто я мою руки кровью, и вода стала красной. Всего на секунду, в полутьме в ванной, вода в раковине стала кроваво-красной. Я закрыл глаза. Мир сдвинулся. Я-то имел в виду отделаться от игры света и полусна, в который впал мой мозг. Закрыл глаза, открыл глаза, и иллюзия пройдет, а в моей раковине снова будет прозрачная чистая вода. Вместо этого, закрыв глаза, я как бы открыл вторую пару глаз, но уже в другом мире. Я снова оказался в своем сне, пролетая, как лезвие ножа, над огнями бульвара Бискейн. Лететь холодно, но я лечу к своей цели и... Снова открываю глаза. Вода опять стала водой. Но кем стал я? Я резко помотал головой. «Спокойно, старик. Пожалуйста, никаких декстеров из преисподней». Сделал глубокий вдох и бросил взгляд на себя. Изображение в зеркале выглядит так, как и должно. Правильные черты лица, спокойные и насмешливые голубые глаза, идеальная имитация человеческой жизни. За исключением волос, торчащих, как у Стэна Лорелла, не видно ни одного признака того, что нечто только что вылетело из моего наполовину спящего мозга и вырвало меня из сна. Осторожно я снова закрываю глаза. Темнота. Простая и понятная темнота. Ни полетов, ни крови, ни огней города. Только старый добрый Декстер с закрытыми глазами перед зеркалом. Снова открываю глаза. «Привет, дорогой друг. Как хорошо, что ты вернулся. Но где же тебя носило?» В этом, конечно, и заключается вопрос. Большую часть жизни сны меня не беспокоили, не говоря уже о галлюцинациях. Ни апокалиптических видений, ни назойливых юнговских ликов, бормочущих что-то свое из подсознания, ни постоянно возвращающихся мистических образов, плывущих по истории моего бессознательного бытия. Ничего никогда не врывается в Декстера ночью. Когда я ложусь спать, я сплю. Тогда что же только что произошло? Зачем передо мной предстали все эти картины? Я плеснул в лицо воды и пригладил волосы. Ответа на вопрос я, конечно, не нашел, но почувствовал себя чуть лучше. Что плохого может случиться, если волосы аккуратно причесаны? По правде говоря, не знаю. Дела могут пойти весьма скверно. Вдруг я постепенно теряю разум? А что, если я многие годы потихоньку сползаю к умопомешательству, а этот новый убийца только ускорил стремительное падение к полному сумасшествию? Как измерить относительный уровень здравомыслия такого существа, как я? Образы были очень реальными и по виду, и по ощущениям, и хотя проснулся я здесь, в своей постели, все же я почти чувствовал привкус соленой воды, запах выхлопных газов и дешевых духов на бульваре Бискейн. Совершенная реальность. Разве неспособность отличать иллюзию от реальности не является одним из признаков безумия? У меня нет ответов. Более того, я не знаю, где их искать. Обратиться к психиатру? Совершенно исключено. Я напугаю беднягу до смерти, и он, может статься, сочтет своим профессиональным долгом запереть меня куда-нибудь. Конечно, Я не смог бы оспорить мудрость такого решения, но если я теряю контроль над собственным разумом, который мной же и построен, это полностью моя проблема. И первая часть проблемы в том, что невозможно быть уверенным на все 100. Хотя, если вдуматься, одна возможность все же имеется. 10 минутами позже я ехал вдоль Бэйфронт-парка. Ехал медленно, потому что на самом деле не знал, что ищу. Эта часть города, как всегда, уже спала. Редкие люди кружили на фоне пейзажа Майами. Туристы, которые выпили слишком много кофе по-кубински и не в состоянии заснуть. Люди из Айовы, ищущие заправочную станцию. Иностранцы в поисках Саут-Бича. И, конечно, хищники. Убийцы, грабители, наркоманы, вампиры, кладбищенские воры и разнообразные монстры типа меня. Пустынный Майами, покинутый и одинокий, город, по которому бродит лишь привидение дневной толпы. Город, который сам себя уменьшил до размера делянки для охоты. Никакого крикливого маскарада, солнечного света и разноцветных маек. Итак, я вышел на охоту. Чьи-то глаза в ночи сопровождали меня и теряли из виду, когда я проезжал мимо, не снижая скорости. Я ехал в северном направлении через старый разводной мост, через центр Майами. До сих пор не понимая, что ищу, даже не предполагая, что это может быть. По какой-то непонятной причине я чувствовал полную уверенность, что найду, что еду в нужном направлении, что это дожидается меня впереди. Сразу после Омни ночная жизнь стала оживленнее. Больше действия, есть на что посмотреть. Шум толпы на тротуарах, афро-латиноамериканская музыка, появились ночные бабочки, собираются стайками на углах, хихикают или глуповато пялятся на проезжающие машины. И машины замедляют ход, чтобы пассажиры могли в ответ потаращиться на наряды и на то, что оставлено открытым. Двумя кварталами впереди меня остановился новый Rolls-Royce Corniche, и кучка девиц выпорхнула из тени с тротуара на проезжую часть, мгновенно окружив авто. Движение по улице тут же застопорилось, загудели сигналы. Большинство водителей даже в радость посидеть минуту-другую, благо вокруг есть на что поглазеть, и только какая-то нетерпеливая фура выехала на встречную полосу, объезжая ряд остановившихся машин. Фургон-рефрижератор. «Ничего особенного», — сказал я себе. «Ночная доставка йогурта или свиных сосисок к завтраку. Свежесть гарантирована. А может, партию морского окуня везут на север или в сторону аэропорта? Рефрижераторы ездят по Майами круглые сутки, даже сейчас, в ночные часы». И все же я придавил педаль газа. Ускорив ход, я начал маневрировать и вскоре оказался в 3 машинах позади Корниша с его осажденным водителем. Движение остановилось. Я посмотрел вперед, туда, где должна была быть фура. Она ехала прямо по бульвару Бискейн, приближаясь к череде перекрестков со светофорами. Я потеряю ее, если буду так отставать. А мне вдруг ужасно захотелось не потерять ее. Я дождался просвета в движении и резко выехал на встречную. Обошел Корниш и, увеличив скорость, стал приближаться к фургону-рефрижератору. Я старался не ехать слишком быстро, чтобы не вызвать подозрения, и расстояние между нами постепенно сокращалось. Вот он в 3 светофорах впереди меня, в 2. Перед ним загорелся красный, и еще до того, как я успел позлорадствовать и догнать его, то же самое произошло и с моим светофором. Пришлось остановиться. С некоторым удивлением я обнаружил, что закусил губу. Напрягся. Это я-то, Декстер, ледяная глыба. Меня охватила чисто человеческая тревога, отчаяние, настоящее эмоциональное недомогание. Я хочу догнать эту фуру, увидеть сам. О, как мне хочется дотронуться до грузовика, открыть дверь кабины, заглянуть внутрь. И что дальше? Арестовать в одиночку? Взять за руки и привести к дорогому детективу Лагуэрти? Видишь, кого я поймал? Можно я оставлю его себе? На самом деле, скорее, он может оставить меня себе. Он полностью настроен на режим охоты, а я просто болтаюсь сзади, как нежелательный младший брат. И чего это я так болтаюсь? Хочу доказать себе, что это он, именно он. Он и никто иной рыщет в поисках добычи, а я не сошел с ума? А если я не сошел с ума, откуда мне знать, что это он? Что происходит в моей голове? Может быть, сойти с ума в итоге наиболее счастливый исход? Впереди машины появился старик, переходящий дорогу шаркающей походкой, невообразимо медленно и болезненно переставляя ноги. Мгновение я следил за ним, дивясь, на что должна быть похожа жизнь, когда ты ходишь так медленно. Потом вернулся взглядом к фургону. У него загорелся зеленый, у меня еще нет. Фургон быстро ускорял ход, продолжая движение на север, на верхнем пределе ограничения скорости. Задние габариты становились все меньше, а я все жду, когда мой светофор переключится. А он отказывается это делать. И вот, закусив губу, спокойно, Декс, я выезжаю на красный, едва не задев старика. А он даже не поднял глаз и не изменил шага. Ограничение скорости на этом отрезке бульвара Бискейн 35 миль. В Майами это значит, что если ты едешь около 50 миль в час, тебя остановят. Я ехал на 65, маневрируя среди редких машин, уже отчаявшись сократить расстояние. Задние огни фургона пропали, когда бульвар пошел по дуге. Или он куда-то свернул. Я увеличил скорость до 75, пролетел перекресток с 79-й улицей и выездом на эстакаду по изгибу бульвара мимо Public Market и выехал напрямую, бешено обшаривая взглядом дорогу в поисках фургона. И увидел его. Прямо перед собой. На встречной полосе. Ублюдок развернулся. Неужели почувствовал меня на хвосте? Унюхал запах моего выхлопа? Неважно. Это он. Тот же фургон, точно. Когда я проезжал мимо, он уже сворачивал на эстакаду. Визжа резиной, я съехал на стоянку у торгового комплекса, замедлил ход, развернулся и снова выехал на бульвар Бискейн, теперь уже в южном направлении. Меньше квартала, и я тоже поворачиваю на эстакаду. Далеко-далеко впереди, уже почти у первого моста, я вижу красные стоп-сигналы. Подмигивают, дразнят. Правая нога обрушивается на педаль газа, и машина срывается вперед. Он уже въезжает на мост, ускоряется, расстояние между нами остается прежним. А это означает, что он должен знать, должен понимать, что кто-то преследует его. Я поехал еще чуть быстрее. Расстояние между нами сокращалось, по чуть-чуть, постепенно. Но вот он скрылся, проехав верхнюю точку моста и начав спуск с него в сторону Норт-Бэй-Виллиджа. Этот район всегда активно патрулируется. Если он будет ехать слишком быстро, его заметят и остановят. И тогда... Я уже на мосту, проезжаю его верхнюю точку и внизу вижу... Ничего. Пустую дорогу. Замедляю ход, глядя во все стороны с выгодной позиции верхней точки моста. В мою сторону едет всего одна машина, и не фура, а Mercury Marquis с разбитым крылом. Я двинулся вниз по длинной стороне моста. У подножия моста дорога делит North Bay Village на два жилых массива. За заправкой слева ряд кондоминиумов и многоквартирных домов формируют почти правильное кольцо. Справа дома, небольшие, но дорогие. Ни с одной стороны, ни с другой никакого движения, ни огонька, ни признаков жизни. Медленно еду через North Bay Village. Пусто. Фургон пропал. На острове с одной единственной скоростной дорогой и пропал. Но как? Я останавливаюсь на обочине и закрываю глаза. Зачем, не знаю. Может быть, в надежде снова что-то увидеть. Увы, только темнота и светлые мушки, пляшущие в глазах. Я устал. Чувствую себя тупицей. Да, гордец Декстер, притворяющийся вундеркиндом, применяющий всю свою огромную психическую энергию в поиске гения зла, преследующий его на своем суперзаряженном на борьбу с преступностью автомобиле. А на самом деле гордец больше похож на усталого мальчика на посылках, который сегодня ночью играет в догонялки с единственным на дороге, кроме него самого, водителем мачо. В Майами подобное происходит ежедневно, такой уж у нас город. Не догонишь, не поймаешь. Потом я поднял средний палец, погрозил пистолетом «смотри у меня» и снова за работу. Но только фургон-рефрижератор, как ни крути, гонит сейчас по Майами-Бич, и металлический рог разрывает динамики в его кабине. И ни мой убийца, ни некая мистическая связь вытащила меня сегодня из постели и отправила через весь город посреди ночи, потому что все это слишком глупо, чтобы выразить словами, и еще в 100 раз глупее для хладнокровного и бессердечного Декстера. Я опустил голову на руль. К как прекрасно пережить истинно человеческое испытание. Теперь я знаю, что такое чувствовать себя полным идиотом. На разводном мосту забили в колокол, предупреждая, что мост вот-вот разведут. Динь-динь-динь, тревожный сигнал моего выдохшегося интеллекта. Я зевнул, пора возвращаться домой в постель. Позади меня заработал двигатель, я оглянулся. Из-за заправочной станции у подножия моста на большой скорости выскочил фургон. Круто развернувшись, он проехал мимо меня. Задние колеса заносило, но он все равно прибавлял ход. Несмотря на скорость, я успел заметить, что из водительского окна что-то вылетело. Я пригнулся. Это что-то ударилось о бок моей машины с таким звуком, что я понял, рихтовка обойдется недешево. Поднял голову, фургон быстро удалялся. Въезжая на начавший подниматься мост, он в клочья разнес деревянный барьер и легко перескочил на вторую половину моста. Смотритель еще орал, высунувшись из окна будки, а фургон уже проехал дальний конец моста назад, в сторону Майами, все дальше от расширяющегося просвета между половинками моста. Ушел, безнадежно ушел, ушел, словно его и не было. И я никогда не узнаю, мой это убийца или просто еще один обычный майамский урод. Я вышел из машины, чтобы взглянуть на вмятину. Глубокая. Я посмотрел по сторонам в поисках того, чем он бросил. Оно откатилось на 10-15 футов в сторону и сейчас лежало посреди дороги. Даже с такого расстояния ошибки быть не могло, но как бы для того, чтобы я отбросил все сомнения, фары приближающейся машины осветили его. Машина резко свернула в сторону, врезалась в ограждение, и крики водителя были громче загудевшего сигнала. Чтобы удостовериться, я подошел к предмету. Да, конечно, так оно и есть. Женская голова. Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть. Очень чистый срез, классная работа. По краю раны крови почти нет. «Слава Богу», — сказал я и понял, что улыбаюсь. «А почему бы и нет? Разве не здорово? Несмотря ни на что, я не сумасшедший».